С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Передача власти «День второй». Вслед за вступлением Дмитрия Медведева в должность президента, Владимир Путин сегодня примет на себя полномочия премьер-министра. Почему затягиваются переговоры о размещении американской противоракетной системы в Чехии? В Москве начинают отмечать День Победы. Помимо парада на Красной площади 9 мая в столице пройдет более 1500 праздничных мероприятий. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня Государственная Дума России должна утвердить кандидатуру экс-президента Владимира Путина на посту премьер-министра. Сразу после вчерашней инаугурации новый глава государства Дмитрий Медведев внес ее в парламент. Стоит вспомнить, что в былые времена на утверждение новых премьеров уходило гораздо больше времени. Например, в 1998 году кандидатуру Сергея Кириенко депутаты отвергали дважды и лишь на третий раз утвердили его в должности премьера. Вчера вечером Путин провел оперативные консультации с основными думскими фракциями. Их результаты оказались вполне предсказуемыми. Поддержать его готовы 3 из 4 партий, представленных в Думе. «Единая Россия», главой которой Путин стал на недавнем съезде, «Справедливая Россия» и ЛДПР. А с нами сейчас на прямой связи Олег Смолин, депутат от фракции КПРФ, единственный, который будет голосовать против. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Почему вы выступаете против назначения Владимира Путина главой правительства?
Иван Мельников, зампред ЦК КПРФ, недавно высказался справедливо в том смысле, что мы выступаем не столько против личности, сколько против курса. И действительно, мы признаем, что Владимир Путин популярный политический лидер, что он вырос за время президентства как публичный политик, но, извините, когда мы выбираем президента или премьера, это не то же самое, что мы выбираем мужа или жену. Мы прежде всего должны здесь исходить не из принципа любви, а из принципа расчета. И что же показывает расчет? Вот давайте посмотрим. Значит, за последнее время правительство провалило борьбу с инфляцией, и в итоге те скудные прибавки, которые получают бюджетная сфера, либо пенсионеры, они тают как дым. Ну, например, за прошлый год мы знаем, что цены на товары первой необходимости выросли как минимум на 25%, а, соответственно, заработная плата в бюджетной сфере не везде на 15%. Мы знаем прекрасно, что Российская Федерация падает по уровню развития человеческого потенциала. Ну, например, по предпоследнему докладу по благосостоянию мы 55-е, а по последнему 56-е. По долголетию мы были 114-е, стали 119-е. По образованию мы были 15-е, стали 26-е. Но если нам в 90-е годы там когда-то говорили, что мы, может быть, обмениваем свободу, в смысле колбасу на свободу, то теперь получается так, ни колбасы для половины населения, ни свободы, потому что по свободе средств массовой информации, по последним данным «Репортеров без границ», мы 144-й из 168. Нас, конечно, это не устраивает. Мы сторонники и политической свободы, и социальных гарантий для людей. А нам Академия наук, Институт экономики говорят, что при такой политике доходы быстро растут у 15-20% населения, а у половины населения либо не растут, либо падают. Нас это не устраивает. Мы не согласны с таким курсом.
Скажите, пожалуйста, Олег, ну вот от этой властной, от этой рокировки Владимир Путин, Дмитрий Медведев, все-таки ждете ли вы чего-то в будущем? Например, выборы, да, в Госдуму, которые состоятся при Дмитрии Медведеве, будут ли они, по вашему мнению, более открытыми и свободными, чем прошедшие? И, в частности, Коммунистическая партия России, может ли на них рассчитывать на что-то большее?
Коммунистическая партия России, я как беспартийный человек могу это сказать совершенно точно, могла рассчитывать на гораздо большее уже на этих выборах. Дело в том, что по нашим оценкам, ну, по крайней мере, процентов там 7-10 обязательно у коммунистической партии украли в результате неправильных подсчетов голосов. И сейчас происходят суды, кстати сказать, по этому поводу. Ну, например, в моей родной, много раз избирался я от нее Омской области, значит, вдруг появилось 3 марта дополнительно 84 тысячи голосов за Дмитрия Медведева. Ни с того, ни с сего. Я не знаю, судить будем по делам. Если говорить о словах, то, что сказал вчера Дмитрий Медведев о свободе, о гражданском обществе, это заслуживает поддержки. Но о политиках судят по делам, поживем увидим.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией был Олег Смолин, депутат Государственной Думы России от фракции КПРФ, единственная, которая сегодня не поддержит Владимира Путина в качестве кандидата на пост премьер-министра. Сегодняшние события пока не выбиваются из четкого сценария, разработанного в Кремле. Процесс передачи власти и перераспределения руководящих постов происходит так, как и ожидалось. О том, что предшествовало сегодняшнему голосованию в парламенте, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Пока все идет по плану. Плану, озвученному еще в конце прошлого года Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Первый, после того, как было официально заявлено, что четыре партии выдвигают его в президенты, официально же предложил второму занять при нем пост премьера. Путин объявил на съезде «Единой России», что так и сделает. В своей инаугурационной речи Дмитрий Медведев еще раз поблагодарил человека, которому он в политике без преувеличения обязан всем.
Я сердечно благодарю президента Владимира Владимировича Путина за его неизменную личную поддержку, которую я постоянно ощущал. Уверен, что так будет и впредь.
Через час после инаугурации Дмитрия Медведева правительство, следуя Конституции, ушло в отставку. А еще через час новый президент внес в Думу кандидатуру прежнего президента на утверждение его новым главой кабинета. Об этом рассказывал журналистам спикер Государственной Думы Борис Грызлов, не скрывая своей радости.
Мы получили письмо, подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым, о внесении кандидатуры Путина Владимира Владимировича. Сейчас на заседании Совета Государственной Думы мы рассмотрим порядок дачи согласия. Есть предложение рассмотреть этот вопрос завтра в 12 часов дня. Думаю, что все члены Совета поддержат это предложение, и мы рассмотрим процедуру, и завтра в 12 начнем рассмотрение этого вопроса.
Так и случилось. Процедура дачи согласия на утверждение Владимира Путина в должности премьер-министра начнется в полдень 8 мая. Коммунисты в Государственной Думе уже заявили, что будут голосовать против утверждения Владимира Путина на посту премьера. Но у «Единой России», которая собирается единодушно голосовать за Путина, и у одной хватило бы голосов, чтобы провести это решение. А к «Единороссам», очевидно, присоединится и подавляющее большинство депутатов из фракции «Справедливая Россия» и многие из жириновцев. Потом у Владимира Путина, согласно российскому законодательству, будет 2 недели на то, чтобы представить Дмитрию Медведеву проект структуры своего кабинета. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Во второй половине часа нашей программы мы вернемся к теме ожидаемого сегодня утверждения Владимира Путина на посту премьер-министра. Говорит Радио Свобода в Москве, 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра российского правительства. Число жертв мощнейшего урагана в Мьянме может значительно возрасти, предупредила ООН. Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства страны. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне и злобной кости». Художник Елена Хейдис и ее цикл «Химеры», возмутивший шовинистов. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Музыка Кита Джаррета. Эти сюжеты сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с ведущим Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
День добрый, Марк.
И предлагаю поговорить о главном событии вчерашнего дня, об инаугурации нового президента Дмитрия Медведева, которую, как всегда, в блестящем стиле описывает на страницах газеты «Коммерсант» ее корреспондент Дмитрий Колесник.
Совершенно верно. Подобные мероприятия имеют аверс и реверс, да, лицевую, скажем так, и обратную сторону. С лицевой, с первой мы хорошо знакомы, в частности, из репортажа нашего коллеги Данила Гальперовича, который прозвучал в прямом эфире пару минут назад. А что происходит за кулисами, описывает, в частности, в сегодняшнем «Коммерсанте» Андрей Колесников. И вот несколько цитат. «Вчерашняя церемония отличалась от прошлых прежде всего тем, что гостям не хватило вешалок, необходимых хотя бы потому, что именно с них, как известно, начинается любой спектакль в любом театре. Такого не было здесь ни разу», — продолжает Колесников. «Очевидно, что размер гардероба не изменился. Значит, все дело в том, что в стране вдруг стало намного больше элиты. Такое впечатление, что просто раза в два. В эту элиту по-прежнему входит Григорий Явлинский, лидер «Яблока». Колесников не удержался и спросил у господина Явлинского, правда ли, что Владимир Путин предложил ему какую-то интересную должность в правительстве, и что Григорий Явлинский теперь думает. Господин Явлинский смутился и потом с деланным оживлением сказал: «Ну вот, Путин же велел мне думать, и я ей думаю». Увы, на мой вопрос, продолжает Колесников, всегда ли он делает то, что велит ему Путин, Григорий Явлинский уже вообще ничего не ответил. Ну а после церемонии на выходе давали подарки. Пакетик с памятной медалью инаугурации президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Давали один пакетик в руки, но их, как и номерков в гардеробе, хватило не всем, потому что военные, которые как по команде выходили первыми, брали по два в одни руки. Опасались, что их на следующую инаугурацию не пригласят, что ли, задается вопросом Андрей Колесников.
Ну и здесь же в газете «Коммерсант» довольно интересная врезка о том, как проходит инаугурация глав других глав государств в других странах.
Да-да-да, гостям дают подарки.
В России мы уже теперь знаем все со всех сторон, как
лидерам государства избранным вручают символ власти. На Украине новый глава государства получает президентскую цепь, печать и гетманскую булаву. В Туркмении колчан со стрелами и завернутый в холст хлеб, символизирующий единство народа и достаток. В Армении Евангелие 7 века, ну а в Гане президентский меч. Обычно эти церемонии продолжаются не более часа, однако встречаются исключения. В Южной Корее вступление в должность начинается в полночь 33 ударами церемониального колокола в центре Сеула, а присяга приносит уже утром у здания парламента, то есть всю ночь продолжается инаугурация. А в Перу в 2001 году церемония заняла аж два дня. Первая часть прошла в столице, а вторая в древнем городе инков Мачу-Пикчу. И в Нигерии торжества тоже растянуты на несколько дней, включают в себя даже такое экзотичное действо, как футбольный матч, экзотичное для подобного рода мероприятий, естественно. Последний раз в 2007 году Нигерия обыграла Нигер со счетом 2-0. Ну а в 2004 году в Ирландии виновником нарушения традиции мог стать Роллс-Ройс, на котором президенты пребывали на инаугурацию уже более полувека. Незадолго до выезда автомобиль производства 1948 года заглох, но через 5 минут его удалось завести. Раритетная техника используется также при вступлении в должность главы Бразилии. Там президент прибывает на церемонию на кабриолете Rolls-Royce G, но 54-го года, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Дмитрий. Главная тема сегодняшних российских газет – инаугурация Дмитрия Медведева, ну и вот инаугурация президентов других стран. Для сравнения, футбольные матчи вчера тоже проходили в Москве, но были они приурочены не к этому событию, а происходили сами по себе, как и должно было быть. И об этом в том числе мы сейчас поговорим с моим коллегой Олегом Винокуровым, который тоже присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Но из всех футбольных событий я бы все-таки выделил такие более эпохальные. Ну, например, финальный матч Кубка Украины в Харькове. В упорнейшей борьбе, которая по традиции была отмечена 5 удалениями, донецкий «Шахтер» выиграл у киевского «Динамо» со счетом 2-0. Ну, к футболу мы, наверное, еще вернемся, а чтобы не ограничиваться, отмечу еще такие события, как первый полуфинальный матч в чемпионате России по баскетболу. Химки уверенно выиграли эту встречу у пермского клуба «Уралгрейд» 101-78. И еще, естественно, хоккей, чемпионат мира, где происходят сенсации периодически. Вот вчера, в частности, когда завершились групповые турниры в группах А и С, Швейцария выиграла у Швеции 4-2, а Норвегия у Германии 3-2.
И это означает, что сборная Словении, традиционно довольно сильная, Словакия, прошу прощения, неожиданно занимает последнее место в своей группе.
Да, вот именно, она теперь будет играть за право остаться в этой группе сильнейших, потому что заняла с 3 очками последнее место, она же и Германии до этого проиграла.
Ну и, может быть, есть какая-то информация, довольно, я думаю, сильно интересует всех слушателей, интересующихся хоккеем, о ситуации в сборной России накануне следующей игры. Там известно, что довольно серьезные проблемы с вратарями. Что-то вот в этой области новое появилось, какие-то данные о том, кто будет стоять в воротах сборной России в следующей игре все-таки.
Ну, естественно, там к месту, так сказать, произошло то, что вот освободился Набоков, поскольку проиграла команда Сан-Хосе свою серию. Ну, само по себе было интересно, в 4-м овертайме там этот решающий матч хоккеисты Сан-Хосе проиграли. Ну вот, поэтому, естественно, приезд Набокова — это такое ожидаемое усиление команды. Но мы это узнаем, естественно, когда начнутся матчи 2-го группового этапа. Россиянам предстоит играть с... Ну, вообще они попали в группу Е с командами Швейцарии, Чехии, Швеции, Белоруссии и Дании. Ну, естественно, с чехами и датчанами уже играть не придется. А вот с швейцарцами, шведами и белорусами, вот как раз, как я сказал вам про этот результат неожиданный, что Швейцария выиграла у Швеции, она теперь таким образом возглавляет турнирную таблицу группы Е с 6 очками, у российской команды 5.
5, да. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Олег. Простите, о спорте. Мы сегодня будем говорить с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9», и сейчас о международных событиях. В Чехии продолжается общественная дискуссия о размещении на территории республики элементов американской системы противоракетной обороны. В газетах появилась информация о конкретном содержании 2 договоров о размещении в Чехии американского радара, которые намереваются подписать Вашингтон и Прага. Понятно лишь одно пока. Переговоры затягиваются. В Праге в начале этой недели состоялась очередная демонстрация противников радара, однако опрос общественного мнения показывает, что их число уменьшается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
После саммита НАТО в Бухаресте чешские политики заявили, что уже в начале мая договоры о радаре будут подписаны и переданы в парламент для ратификации. Тем не менее, встречу перенесли на месяц. По официальным заявлениям, из-за того, что министр иностранных дел США Кондолиза Райс не сможет прибыть в Чехию в назначенное время. Еще одним поводом отложить заключение договоров – необходимость провести окончательную редакцию документов. Рассказывает Вероника Шмигулова из Министерства обороны Чехии. С Соединенными Штатами мы планируем подписать 2 документа. В договоре о противоракетной обороне будет информация о том, что за систему намереваются разместить в Чешской Республике и каким образом она будет соединена с подобными системами в других странах. 2 договор регулирует условия и статус иностранных военных сил, то есть тех 150 военных американской армии, которые будут служить на территории Чехии. О чем конкретно говорится в договорах, пока не ясно. Представители Министерств обороны и иностранных дел отказываются давать более подробные комментарии, ссылаясь на то, что до подписания об этом говорить бессмысленно. Дескать, все может измениться. Продолжает Томаш Паяр, поверенный по вопросам радара из Министерства иностранных дел Чехии. Кроме уже опубликованной информации о достигнутых договоренностях, были подписаны еще 2 документа, которые являются тайными. В них указана мощность радара, какое пространство он будет контролировать и каким образом будет подключен к общей системе противоракетной обороны НАТО и США. Кстати, точно это еще не проработано. В данный момент в Гааге проходит соответствующее исследование, которое продлится несколько месяцев. У нас еще есть на это время. Предполагается, что в полную силу радар начнет работать только в 2015 году. Кое-что о будущем радаре все же известно. Например, то, что в Чехию его перевезут с Маршалловых островов, где он прошел полное тестирование, что служить на американской военной базе будут 150 американских солдат, что в этом проекте примут участие чешские фирмы. Они будут создавать инфраструктуру, поставлять сенсоры, спутниковые антенны и системы слежения. Томаш Паяр.
нам в хвилі, коли буде перед.
Содержание этих договоров придадут гласности после того, как они будут переданы парламенту. Решение о публикации текста примет правительство. Кроме этого, я бы пока не спешил утверждать, что переговоры завершены. Мы продолжаем, например, редактировать договор СУФА, который регулирует правила пребывания в Чехии американских военнослужащих. Дату подписания могут снова отсрочить. Уже определен главный подрядчик установки радара – американская оборонная компания «Рейтон», которая является разработчиком систем ПРО. С агентством по противоракетной обороне США на днях был подписан договор, в рамках которого фирма получит $5 миллионов на разработку плана строительства. Рейтон пообещала, что техническое оснащение частично будет заказано и у чешских фирм. Это будет первый проект чешско-американского сотрудничества в оборонной отрасли, которое будет продолжаться и в будущем. Возможность научного и военного сотрудничества двух стран была одним из условий Чехии при переговорах о размещении радара, говорит Томаш Паяр. В основном договоре, который Чехия намеревается подписать с Соединенными Штатами, уже есть пассаж о том, что радар будет подключен к системе противоракетной обороны НАТО. С технической точки зрения сделать это очень сложно. Американцы согласны выделить для этих целей $1 миллионы. Разумеется, странам-членам НАТО этот проект выгоден не только с оборонной, но и с экономической точки зрения. Согласно последним исследованиям, в Чехии уменьшилось количество противников размещения радара. Если раньше против было 2/3 граждан страны, то ныне 57%. С приближающимся подписанием чешско-американских договоров в стране началась серия демонстраций. К самому активному участнику протестов организации «Нет базам» присоединилась недавно созданная общественная инициатива «Не хочу радар», которой удалось собрать уже около 60 тысяч подписей под протестной петицией. Несогласие с размещением системы противоракетной обороны в Чехии выразили и активисты «Гринпис», пробравшиеся на территорию военного полигона «Бырды», где планируется построить радар. Да и чешские политики продолжают дискутировать о том, кто поддержит размещение системы, а кто нет. Пока что за радар выступают лишь правые, оппозиция вместе с «зелеными» против. Тем не менее, эксперты считают, что при нынешней расстановке сил в парламенте договоры все же ратифицируют. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Инаугурацию Дмитрия Медведева и перспективы премьерско-президентского правления в России обсуждают депутаты Государственной Думы Михаил Емельянов «Справедливая Россия» и Сергей Марков «Единая Россия», а также член политсовета партии СПС Борис Надеждин и публицист Илья Мельштейн. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к главному событию дня, ожидаемому сегодня утверждению Владимира Путина Госдумой на посту премьер-министра. Кроме этого, Пентагон начал разрабатывать кибернетическое оружие. В Петербурге разгорается скандал вокруг открытого письма Валентине Матвиенко с протестами против разрушения исторического центра. Авторы воззвания отзывают свои подписи. И подробно расскажем обо всех мероприятиях в Москве, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной войне. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра страны. О намерении поддержать его заявили фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Кандидатуру Путина внес в Госдуму президент Дмитрий Медведев сразу после того, как вступил в должность. Число жертв мощнейшего урагана в Мьянме может значительно возрасти, предупредил высокопоставленный представитель ООН Джон Холмс. Глава американской дипломатической миссии в Янгоне Шари Вилоруса заявила, что только в дельте реки Иравади жертвами стихии могли стать свыше 100 тысяч человек. Член руководства Европейского союза Бенито Феррера Вальнер подвергла критике намерения России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Феррера Вальнер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Покорение почти 9000 метров над уровнем моря транслировалось в прямом эфире по центральному телевидению Китая. На видеокадрах группа альпинистов держит в руках олимпийские и китайские флаги, а также специально изготовленную для восхождения капсулу с огнем. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формировать новое правительство страны. Берлускони – лидер правоцентристского блока, одержавшего победу на недавних парламентских выборах. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве мечети на юге страны 11 апреля, жертвами которого стали 12 человек. По сообщению властей, предполагаемый лидер группы был задержан, когда пытался бежать из Ирана, вывозя с собой взрывчатку.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору о главном политическом событии дня – голосовании в Государственной Думе России по кандидатуре Владимира Путина на пост премьер-министра. Накануне инаугурации Дмитрия Медведева в российских масс-медиа появились сообщения, что Владимир Путин, став главой кабинета, может быть куда влиятельнее нового президента. Для этого, как писал, например, журнал «Коммерсант Власть», премьеру, в частности, нужно начать контролировать регионы и принять активное участие в формировании своего правительства. Данила Гальперович побеседовал с политологом Станиславом Белковским, который полагает, что перераспределение влияния могло бы произойти, но не произойдет.
Станислав Белковский уверен, что Владимир Путин не намерен ни возвращаться в Кремль, ни вообще задерживаться в российской власти надолго.
Мы должны исходить из того, хочет ли Путин или не хочет остаться у власти. Если бы он хотел, он абсолютно легальным, легитимным путем, изменив Конституцию в 2006-2007 годах, остался бы президентом Российской Федерации. И это было бы поддержано не только элитами и народом, для которых Путин является абсолютно приемлемой компромиссной кандидатурой, но и Западом. Поэтому, как мне представляется, мы преувеличиваем сегодня склонность Путина к сохранению власти и концентрации ресурсов. Для Медведева премьерство Путина – это благо, потому что Путин, став избранного царя лидером партии плохих бояр, берет на себя ответственность за все кризисные явления в экономике и других сферах российской жизни. Мне не кажется, что премьер-министр Владимир Путин сможет как-то реально покуситься на прерогативы и полномочия президентского трона, на котором в данный момент времени находится избранный им преемник Дмитрий Медведев.
Правительство, считает Станислав Белковский, может быть действительно сформировано под диктовку бывшего президента, но не факт, что чиновники останутся лояльны именно ему.
Формирование правительства, да, конечно. Владимир Путин будет играть существенную роль при определении его кадрового состава. Однако не надо забывать о том, что все-таки основным источником легитимности власти в России всегда был и остается сегодня царский трон. Именно поэтому так стабилен был режим самого Владимира Путина, который исключительно за счет восстановления монархического ритуала смог быть абсолютно легитимным как для элит, так и для народа, правителем России. Поэтому одни и те же люди, которые сегодня считаются людьми Владимира Путина, завтра будут людьми Дмитрия Медведева. Такова объективная логика развития ситуации, подобно тому, как многие ельцинские люди стали со временем людьми Путина.
Что же касается контроля над регионами, то, как говорит политолог, центр в последнее время, наоборот, компенсировал их былое бесправие.
В сентябре 2004 года, когда Владимир Путин перешел от выборов губернаторов к фактическому их назначению, главам регионов были обещаны две компенсации. Передача в их подчинение федеральных органов исполнительной власти в регионах и ликвидация полпредств и полпредов. В конце марта Путин выполнил первое обещание. Он передал таки контроль над отделениями федеральных органов исполнительной власти в регионах губернаторам. И, судя по всему, уже в этом году будет ликвидирован институт полпредов и полпредств. Это означает, что полномочия губернаторов усилятся, а правительства сократятся. Поэтому у нас нет никаких оснований полагать, что Путин действительно хочет взять под контроль губернаторов.
По оценкам многих экспертов, показателем влияния Путина на ситуацию будет то, что на постах руководителей силовых ведомств останутся те же люди, что и сейчас. Влияние же Медведева может проявиться в том, что некоторые из них будут уволены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Такой вопрос наш корреспондент Анна Липина задала прохожим на улицах Пскова.
Медведева, я так понимаю, и выбирали только с тем условием, что будет Путин все-таки. Поэтому я думаю, что Путин.
Конечно, Путин. Потому что он его туда поставил, вот он его и будет управлять.
Медведева будет туговато в этом смысле. Все-таки, раз первый премьер будет Путин, все-таки он будет влиять, наверное.
Реально, но все-таки должен быть, наверное, Медведев. Ну, я думаю, они как-то вместе будут работать.
Все будет согласовываться с Путиным. Медведев еще как бы новый лидер. И Медведева только за счет Путина и выбрали.
Я думаю, что они поделят между собой. Они ставленники. Один одного ставит, другой другого.
Реальным лидером, по-видимому, Путин. Ну, больше опыта.
Путин. потому что, ну, доверие народа, во-первых, все равно больше ему. То есть, если брать рейтинги, он больше, чем Медведев. Медведев пока еще себя никак не показал, и на ближайшее время все равно Путин останется. У Путина больше рычагов, знаний, опыта, чем у Медведева. Со временем, может быть, он передаст это все. И...
Я все-таки думаю, что Медведев. А вообще-то, наверное, тандем все-таки сохранится, вот этот.
Наверное, скорее всего, на Путин. Потому что практически вся исполнительная власть у него в руках будет. Основное это что, исполнительная власть?
Наверное, Путин все-таки. Во-первых, у него опыт, поэтому... И как бы он выбрал себе преемника. Вот я думаю, что в этом вот дело.
Медведев будет плясать под дудку Путина. Мы помним, как Путин стал президентом. Надо было красиво уйти Ельцина. Он выбрал своего человека. История повторяется. Ну и они договорились с премьером. Но есть такое впечатление, что первый срок – да, а второй, может быть, Медведев станет более самостоятельным.
Ой, я не знаю, затрудняюсь ответить. Вне политики.
Я думаю, все-таки Путин сделает так, чтобы народу казалось, что Медведев будет вести в этой связке. Но, тем не менее, основные решения будет принимать Владимир Владимирович.
Я думаю, ни тот, ни другой не рулит. Кто-то есть третья сила. Потому что границы наши, извините, рядом, НАТО. Леса наши проданы, недра наши проданы. Нефть у нас мы продаем, а кормим за границу. Почему-то на их экономику работает.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Министерство обороны США начинает разработку кибернетического оружия, а МВД России создает базу данных подлинных дипломов. Сколько россиян предпочитает телевизору интернет? И почему качество подготовки новостей в мировых информационных агентствах будет снижаться? На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Конгресс Соединенных Штатов поручил Пентагону разработку средств и методов ведения наступательных и оборонительных операций в информационных сетях. Проект получил название «Манхэттен» по аналогии с одноименным проектом создания американской атомной бомбы. О новом «Манхэттене» рассказывает Владимир Губайловский.
Курировать разработку кибернетического оружия получено Управлению перспективного планирования DARPA. Именно это управление Пентагона в конце 50-х начинало развитие глобальных сетей. Первым этапом нового Манхэттена будет оценка защищенности информационных сетей, а затем уже начнется разработка самого кибернетического оружия. Конкретные детали проекта держатся в секрете. Одной из непосредственных причин запуска проекта стали постоянные кибератаки на сайты и серверы правительства Соединенных Штатов. Американские эксперты утверждают, что атаки происходят с территории Китая.
Новости коротко. Министерство внутренних дел России создает базу данных подлинных дипломов. Этой базой смогут воспользоваться работодатели. По оценке МВД, на сегодняшний день в России по поддельным дипломам работают более 200 тысяч человек. В базу уже занесены дипломы, выданные с 2005 года. МВД также планирует внести в базу все дипломы, выданные в Советском Союзе и России, начиная с 1948 года. Как сообщил представитель МВД, любой человек, работающий по поддельному диплому, может быть привлечен к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса – использование фальшивых документов и мошенничество. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, основная форма проведения досуга жителей России – это просмотр телевизионных программ. Смотреть телевизор в свободное время предпочитают 60% россиян. Интернет пока не входит в число популярных занятий. Согласно данным социологов, в сеть в свободное время выходит около 12% россиян.
Компания Zogby International провела опрос среди редакторов печатных изданий во всем мире. Большинство редакторов считают, что в ближайшее время новости станут бесплатными для читателей и будут распространяться через интернет. Газеты сосредоточатся на публицистике и аналитике. При этом 25% всех опрошенных редакторов считают, что в связи с возрастающей оперативностью публикации новостей их качество будет стремительно падать.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Петербурге разгорается скандал по поводу открытого обращения к местным и федеральным властям с призывом остановить разрушение исторического центра города. Некоторые из именитых горожан, первоначально поддержавшие инициативу, стали отзывать из-под обращения свои подписи, вызвав таким образом возмущение остальных. Почему это происходит, попыталась выяснить наш корреспондент Татьяна Вольская.
Это письмо подписали около 70 человек, в том числе режиссер Александр Сакуров, артисты Александр Белинский, Роман Громадский, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Лариса Маливанная, Татьяна Пелецкая, Геннадий Богачев, Вадим Яковлев, Леонид Мозговой, Лариса Дмитриева, поэт Александр Кушнер, музыкант Юрий Шевчук, писатель Валерий Попов, художник Иван Уралов. Там есть подписи и трех почетных граждан Петербурга, прославленных спортсменов Михаила Боброва, Юрия Тюкалова, Любови Егоровой. Письмо уже было отправлено, но тут произошло некое событие. Валентина Матвиенко в своем ежегодном послании пригрозила наказывать тех доброхотов, кто дезинформирует граждан о сотнях утраченных памятников в городе. И почетные граждане тут же заявили, что совершили ошибку и отозвали свои подписи. А Михаил Бобров даже опубликовал специальное письмо о своей ошибке. Любовь Егорова заявила, что она поняла, здания не сносятся, а просто заменяются другими, комфортабельным жильем и бизнес-центрами. Что случилось? Откуда этот панический страх? Изумляется Людмила Ильяшова, которая отстаивала город в блокаду, а теперь говорит, что ей стыдно за иных людей своего поколения.
Я недоумеваю. Люди, которые во время войны проявили смелость, как Бобров, смелый же человек был, и Гранин, как же они тут так испугались? Чего они испугались? Сейчас ведь за письма не расстреливают, в тюрьму не сажают. Значит, они испугались лишиться покровительства властного, которое дает им обеспеченную жизнь. И ради этого они пожертвовали своим человеческим достоинством. Это предательство города.
Эти люди, наверное, испытали давление, считает правозащитник Юрий Вдовин.
Каких механизмов только не существует для того, чтобы заставить хороших, сильных людей, так сказать, вести себя неприлично. Это письмо неприлично. Я в советское время начитался покаянных писем всяких, оскорблений там в адрес всех, кто не каялся. Так что это реанимация советских порядков, которая несет за собой последствия очень тяжелые.
Инициатор обращения Александр Макаров тоже предположил, что отказ от подписи – это результат от административного давления. По его словам, у него есть подлинная подпись Любови Егоровой, которая от своей подписи отказалась. Макаров считает, что обращение создает угрозу курсу администрации города, поэтому власть и отстаивает свои позиции любыми способами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра. Евросоюз критикует намерение России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони сформировать новое правительство страны. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве в мечети. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В В эфире «Свобода в 9». В московском правительстве создан департамент по капитальному ремонту домов. В Петербурге захоронят останки воинов Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами. Как делают в столице хорошую погоду ко Дню Победы? И сенсационная, можно сказать, новость. Петербургские заводы в этом году на 70% сократили выпуск алкоголя. Об этих и других событиях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. В структуре правительства Москвы создан новый департамент по капитальному ремонту жилья. В планах этого года ремонт 42 миллионов квадратных метров жилого фонда. По словам московского мэра, в перспективе в столице будет ежегодно ремонтироваться до 90 миллионов квадратных метров жилья. Петербург. Сегодня на территории Ленинградской области на мемориале «Синявинские высоты» пройдут церемонии захоронения найденных поисковыми отрядами останков воинов, более 1000 погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Москва. Второй день самолеты создают благоприятные погодные условия в период проведения праздника. Метеозащитой ко Дню Победы занимаются экипажи самолетов, оснащенных специальной аппаратурой. Кроме летчиков, погоду делают специалисты Агентства атмосферных технологий Росгидромета и Чкаловского летно-испытательного центра. Представитель центра Виктор Соколенко объясняет, что реагент подбирают для облаков индивидуально.
Все зависит от состояния облаков, формы облаков и от того, какое количество баллов, то есть если земля, скажем так, в определенном районе затянута полностью облаками, то мы будем работать одними реагентами. Если это вершины грозовых облаков или мощной кучевой облачности, то мы будем работать другими градиентами.
Петербург. По данным Петростата, в первом квартале этого года сократился почти на 70% выпуск алкоголя. Вдвое упало производство безалкогольных напитков и жирных сыров. На 38% меньше произведено цельномолочной продукции. А вот объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом увеличился на 11,5%. Самым заметным стал рост производства автомобилей более чем в 5 раз. Москва. Подмосковные власти говорят о возрастающей нагрузке на окружающую среду. В Московской области ежегодно накапливается около 44 миллионов тонн отходов. Более половины – это отходы промышленные, а пятая часть мусора поступает из столицы. Петербург. 10 мая на сцене Большого драматического театра состоится премьера спектакля «Дядюшкин сон» по повести Достоевского. Режиссер Тимур Чхеидзе премьеру эту называют бенефисом народных артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Москва. В Екатерининском парке столицы открыт мемориальный комплекс, посвященный полководцу Александру Суворову, а также часовня в честь великого князя Александра Невского и святого великомученика Иоанна Воина. Петербург. На празднике в Петропавловской крепости в эти выходные будет продаваться первый диск с песнями о Корюшке. 7 лучших песен были отобраны на конкурсе, в котором участвовало 20 композиторов. Организаторы конкурса утверждают, что песен о рыбе и рыбалке около 2000. Самые популярные из них посвящены судаку и Корюшке. Новости Москвы и Петербурга. 8 мая. Вера Володина.
А сейчас о начинающемся сегодня в Москве праздновании Дня Победы. Помимо парада на Красной площади, который впервые за многие годы пройдет с участием тяжелой военной техники, 9 мая в Москве пройдет более 1500 мероприятий. О самых интересных из них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Празднование Дня Победы в Москве начнется с парада на Красной площади. В этом году участие в нем примут почти 6 тысяч человек, представители 24 военных вузов и воинских частей. Особенно зрелищным обещает стать показательный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Но помимо парада в Москве запланировали еще более 1500 праздничных мероприятий. Главные события развернутся в центре города и на Поклонной горе. Рассказывает руководитель пресс-службы Департамента культуры правительства Москвы Ирина Аверкиева.
Тверская площадь приглашает на большой праздничный концерт духовых инструментов. Программа называется «Славься, Отечество наше свободное». Это военно-патриотические песни, марши, танцевальная музыка. А чуть позже, в 17 часов, здесь выступят участники 5-го международного фестиваля художественного творчества соотечественников. 18.30 здесь прозвучит праздничная программа, которую так и назвали «Музыкальный салют Победы». Это уже популярные вокальные инструментальные группы займут место на Тверской площади, и известные мастера искусств эстрады исполнят самые популярные произведения.
Театральная площадь будет отдана праздничной программе, которую организаторы назвали «Великой Победе великого народа посвящается». Эта программа будет состоять из нескольких блоков, продолжает Ирина Аверкиева.
В 15 часов программу представят выдающиеся мастера сцены эстрады, и она будет конкретно адресована ветеранам войны и памяти защитникам страны. В 17 часов в программах, совместно подготовленных с редакциями таких известных газет, как «Московский комсомолец» и «Московская правда», прозвучат песни военных лет и послевоенных лет современной аранжировки в исполнении молодежных популярных групп артистов. «Жди меня, и я вернусь». Только очень жди. Это поэзия, музыка, песни Великой Отечественной войны. Вот этим закончится вечер на Театральной площади. Ну и, конечно, огромная и популярная площадка московских гуляний – это Лубянская площадь. Здесь в 3 часа будет представлена интерактивная концертная программа, и перед зрителями выступят лучшие детские коллективы Москвы и Московской области, известные певцы, музыканты, поэты, популярные молодежные группы и исполнители. Эти площадки будут очень интересны.
Рассказала руководитель пресс-службы Департамента культуры правительства Москвы Ирина Аверкиева. В рамках праздничных мероприятий на Поклонной горе телеканал ТВ-центр организует телемосты с Брестской крепостью, Севастополем и другими городами-героями, а также 2 крупных концерта. Рассказывает продюсер службы музыкальных программ канала ТВ-центр Марина Колосова.
Один из них, который заявлен началом в 13.00, это уже традиционный ежегодный праздничный концерт в День Победы с участием симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А в 18.00 мы проводим концерт уже с участием мастеров российской эстрады и с молодыми именами, которые поют всеми любимые песни войны. Значимость этого концерта в этом году наполнена еще тем, что будет осуществлен прямой эфир с Брестской крепостью. В рамках этого эфира на Поклонной горе зрители увидят выступление артистов эстрады «Беларусь». Мы всегда уделяем огромное внимание присутствию ветеранов. Для этого ставятся специальные трибуны, на которых мы организованно совместно с Комитетом по общественной связи города Москвы приглашаем ветеранов, ну и, конечно же, наше молодое подрастающее поколение, которое их приветствует, которое дарит подарки. Все это тоже будет происходить в рамках прямого эфира.
Праздничные концерты для участников Великой Отечественной войны пройдут и в одном из любимейших мест встречи ветеранов – парке культуры и отдыха имени Горького. И это лишь малая часть из запланированных на 9 мая праздничных мероприятий. А ведь будут и выставки, и театрализованные представления, и даже пробег ретро-автомобилей. Кстати, с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий для въезда машин будут закрыты все улицы в пределах Бульварного кольца. А с 10.30 к ним добавится 1-я Тверская Ямская, Тверская, Маховая, Охотный ряд, Петровка, Мясницкая, Театральная и Лубянская площади, а также Театральный и Лубянский проезды. Тем, кто пользуется метро, стоит обратить внимание на небольшие изменения в работе московской подземки. Так, с 7:30 утра и до окончания военного парада на Красной площади станции Площадь Революции, Охотный ряд, Александровский сад, Боровицкая, Арбатская, Арбатско-Покровской линии и Лубянка будут работать только на вход и пересадку пассажиров. С 1:00 и до окончания работы метрополитена станция Парк Победы будет открыта только для выхода пассажиров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 8 мая.
Театры. Сегодня в Большом театре бенефис Николая Цискоридзе. Программа вечера составлена им самим. Цискоридзе будет танцевать в акте «Теней» из балета «Баядерка» Мариуса Петипа, в «Пиковой даме» Ролана Петти и в балете «Нарцисс» в хореографии Касьяна Галязовского. А в Московском художественном театре имени Чехова можно посмотреть спектакль «Река с быстрым течением». Он поставлен Мариной Брусникиной по рассказам Владимира Маканина. В главных ролях Дарья Юрская, Юлия Чебакова, Валерий Трошин. Концерты. Пасхальный фестиваль продолжится сегодня вечером концертом в Большом зале консерватории. Восьмую симфонию Малера исполнит симфонический оркестр, солисты и хор Мариинского театра, дирижировать которыми будет Валерий Гергиев. А в концертном зале имени Чайковского сегодня играет на фортепиано Элисо Версаладзе. Вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии она исполнит сочинения Рахманинова и Чайковского. Выставки. В Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка «На алтаре времени». На ней представлены народные иконы и религиозные скульптуры XIX века из коллекции президента Украины Виктора Ющенко. В экспозиции включены предметы, созданные неизвестными мастерами, не имевшими профессионального образования. Большинство народных икон написаны масляными красками на липовой, еловой или грушевых досках, или же на загрунтованном домотканном полотне. Здесь же продолжает работать еще одна выставка, которая называется «В кругу семьи», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставку затеяли не просто так, не из каких-то художественных соображений, а потому что нынешний год объявлен в России годом семьи. Правильное понимание момента дает свои плоды. На днях стало известно, что правительство выделило музею на Волхонке очень и очень значительные деньги на реконструкцию и строительство новых корпусов. Как бы то ни было, экспонаты выставки «В кругу семьи» достойны того, чтобы на них посмотреть. Поскольку тема неисчерпаема, в собрании Музея изобразительных искусств, а также Третьяковки, нашлось немало соответствующих полотен, написанных мастерами разных эпох. От святого семейства Аниола Бранзина, это XVI век, до «Белой лошади» Марка Шагала, где художник изобразил себя вместе с женой Беллой. Ну а наиболее полную семейную тему разрабатывали, пожалуй, малые голландцы с их излюбленными жанровыми сюжетами. Вот лишь несколько названий: «Материнские заботы», «Больное дитя», «Семейный завтрак».
Кино. На экраны Москвы вышел французский фильм «Второе дыхание». Это криминальная драма, действие которой происходит в 60-е годы. В ее основе роман, написанный Хосе Джованни, корсиканцем, борцом сопротивления, который после войны стал настоящим гангстером, а после выхода из тюрьмы – писателем. В ролях Даниэль Атой, Моника Белуччи, бывший знаменитый французский футболист Эрик Кантона.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях в нашей студии был декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, ведущий Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.